В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая, субботняя, информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что стоит за борьбой грузинских властей с банкиром Хазарадзе? Почему грузинская диаспора предпочитает партию Саакашвили? Как в Испании судят каталонских сепаратистов за референдум о независимости? И, как обычно, по субботам, итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят Изида Чания и Мурат Гукемухов. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Вице-президент США Майк Пенс, выступая в субботу на конференции по безопасности в Мюнхене, призвал Европейский Союз поддержать жесткую позицию США в отношении Ирана, а также признать вслед за Вашингтоном Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. «Пришло время для наших европейских партнеров перестать подрывать санкционный режим в отношении Ирана», — сказал Пенс. При этом канцлера Германии Ангела Меркель, выступавшая на той же конференции ранее, выступила в защиту европейского подхода к Ирану. Говоря об отношениях с Россией, Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа, цитирую, «заставляет Россию расплачиваться за ее политику в отношении Украины», а также покушение на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери и нарушение договора о ракетах средней и меньшей дальности. При этом вице-президент США выразил недоумение, что ряд партнеров по НАТО предпочитают закупать оружие, как он выразился, на Востоке, а не на Западе, вероятно, имея в виду Турцию, которая заключила с Россией контракт о поставках противовоздушных систем С-400.
Мы решительно настроены против усилий, направленных на то, чтобы разделить наш альянс через политическое вмешательство или используя энергоисточники. Соединенные Штаты признательны всем своим европейским партнерам, которые выступают против «Северного потока-2». Мы признательны также другим за это. Но также хотим ясно сказать, что не будем бездействовать, пока союзники по НАТО закупают оружие у наших оппонентов. Мы не можем защитить Запад, если наши союзники станут зависимыми от Востока.
Dependent on the East.
Сказал Майк Пенс. Ангела Меркель, выступая ранее, заявила, что ЕС поддерживает сохранение санкций против России, однако не намерен полностью рвать с ней политические и экономические связи. Она вновь выступила в защиту газопровода «Северный поток-2», сооружение которого критикуют США. В Мюнхене выступил также глава МИД России Сергей Лавров. Он посетовал, что Евросоюз дал себя втянуть, как он выразился, в бессмысленное противоборство с Россией. В Соединенных Штатах демократы в Конгрессе резко осудили введение президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения на границе США с Мексикой, о котором было объявлено накануне. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в совместном заявлении обвинили Трампа в нарушении Конституции. По мнению демократов, Трамп превысил полномочия главы исполнительной власти и вторгся в сферу ответственности Конгресса, который ранее отказался выделить президенту требуемые им средства для сооружения на южной границе заградительного барьера. Трамп в своем выступлении в пятницу сказал, что ситуация с наплывом нелегальных мигрантов из Мексики и других стран Латинской Америки требует как можно более быстрого сооружения барьера и усиления охраны южной границы. На эти цели предполагается направить около 8 миллиардов долларов, при том, что Конгресс выделил только 1 миллиард 400 миллионов. Режим чрезвычайно положение нужен для того, чтобы президент мог выделить дополнительные средства. Критики Трампа указывают на то, что по статистике число беженцев снижается, а также на слова самого президента о том, что ему не обязательно было объявлять о чрезвычайном положении, и он сделал это лишь для того, чтобы добиться строительства стены, то есть выполнения одного из своих предвыборных обещаний. Три землевладельца из Техаса уже подали иск в суд с требованием отменить указ о чрезвычайном положении. Тоже обещание обещал сделать губернатор Калифорнии. Трамп заявил, что готов к судебным искам и выразил уверенность, что Верховный суд подтвердит законность его действий.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии под контролем террористической группировки «Исламское государство» остался только один населенный пункт, но и он в самое ближайшее время будет освобожден. Об этом заявили агентству Рейтер представители сирийских демократических сил, коалиции оппозиционных вооруженных формирований, которые поддерживают США. Ранее Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Британии, сообщил о полном освобождении сирийской территории от отрядов ИГИЛ. Эта информация, однако, не была подтверждена. Утверждается, что за последние дни несколько сот бойцов ИГЭС сдались сирийским демократическим силам. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе утверждал, что в ближайшие дни будет официально объявлено о разгроме джихадистов на территории Сирии. При этом еще два года назад группировка контролировала почти весь восток страны. Часть территории с того времени перешла под контроль правительства Башара Асада, а территории за рекой Евфрат под контроль СДС. Трамп ранее объявил о выводе американских войск из Сирии. Это решение вызвало критику в Конгрессе. Американские представители заверяют союзников, что США по-прежнему будут оказывать помощь в борьбе с группировкой «Исламское государство», отряды которой, несмотря на потерю контроля над территорией, еще действуют в пустынных районах Сирии и Ирака. Басманный суд Москвы в субботу арестовал основателя фонда «Баринг Восток» Майкла Калви, которого в России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Калви отправлен в СИЗО до 13 апреля. Ранее под арест отправили еще 5 человек, которые проходят по делу о хищениях. «Баринг Восток» – один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад. С момента создания привлек более 3,7 миллиарда долларов капитала и инвестировал более чем 80 проектов в России. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. О политическом реванше и притеснениях бизнеса говорили на этой неделе оппоненты грузинской мечты. Поводом для критики власти и лидера правящей партии, миллиардера Бедзина Иванишвили, послужила ситуация вокруг основателя крупнейшего в Грузии ТБС-банка Мамуки Хазарадзе. В четверг Нацбанк распорядился об отстранении его с поста председателя наблюдательного совета банка. В ответ Хазарадзе заявил о многомесячном давлении на него и его бизнес-компанию и упомянул проект глубоководного порта Анаклия, строительство которого осуществляет его компания. В ситуации разбиралась Мзия Парисяшвили.
«Мы не уступим наше дело, свободу и честь», — написал на своей странице Facebook основатель, глава наблюдательного совета ТБС-банка Мамука Хазарадзе. Ранее незамеченно в громких заявлениях банкир был рассержен решением Нацбанка. Накануне госрегулятор обязал акционеров банка в течение 2 месяцев сместить с должности председателя наблюдательного совета самого Хазарадзе и еще одного основателя банка, заместителя Хазарадзе Бадри Джапаридзе. До реализации распоряжения Хазарадзе и Джапаридзе запрещено ставить подписи на документах банка. Нацбанк решил, что имеется конфликт интересов, поскольку Хазарадзе и Джапаридзе фигурируют в деле об отмывании денег в размере 17 миллионов долларов США. Речь идет о денежных перечислениях 11-летней давности, которые прокуратура и Нацбанк сочли подозрительными спустя 10 лет, летом 2018 года. В свою очередь, обществу об этом стало известно в начале 2019-го. И лишь накануне в своем посте Мамука Хазарадзе заявил, что уже 8 месяцев как против банка и его лично идет организованная кампания, завершением которой и стало вчерашнее решение Нацбанка.
Большое подозрение вызывает и то, что в ускоренном темпе вынесенное решение и кампания против нашей репутации происходит именно сейчас, когда мы так близки к успешному осуществлению важнейшего для нашей страны проекта – порта Анаклия.
И хотя Хазарадзе больше ничего не уточнил, упоминание глубоководного порта Анаклия возродило острую дискуссию в обществе о том, что на порт, который холдинг Хазарадзе строит вместе с американской Conti Group, якобы глаз положил миллиардер и основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Представители Нацбанка и власти категорически опровергают обвинения в незаконности данных решений. Нацбанк заявил, что напротив, эти меры нацелены на укрепление банка и его акции. Однако эти заявления не убедили экономиста, главу НПО «Общество и финансы» Георгия Кепуладзе. Он хорошо помнит, как Иванишвили публично порицал Хазарадзе за то, что тот нормально даже спасибо не сказал ему. А ведь он, Иванишвили, похлопотал за Хазарадзе, чтобы бизнесмен Вануч Хартишвили не требовал с него выигранную в суде многомиллионную сумму. Что же касается акций, то на лондонской бирже ценные бумаги TBC за сутки подешевели на 7%, продолжает Георгий Кепуладзе.
Больше ясности должен внести Нацбанк, прокуратура и сам коммерческий банк. В первую очередь он несет потери, но в конечном счете по принципу домино это плохо повлияет на экономику страны. Мамука Хазарадзе обязан объясниться. Он говорит, что 8 месяцев против него шла кампания, но до этого он ничего не заявлял. Припоминаю единственное его заявление в преддверии второго тура президентских выборов. Там он косвенно поддержал правящую силу, говорил о недопустимости возвращения смуты в стране.
Такое поведение Кепуладзе подталкивает к мысли, что все это время Хазарадзе пытался кулуарно договориться с представителями власти, но, видимо, не получилось. Строительству порта Анаклия не должно ничего угрожать, говорится в специальном заявлении грузинского филиала Transparency International. Представитель НПО Бесо Намчавидзе отмечает, что чем дольше стороны будут хранить молчание, тем больше спекуляций и подозрений появятся в обществе.
Портом
Анаклия вместе с экономическим встает и политический вопрос, потому что у порта очень важная транзитная и геополитическая функция и большие ожидания у доноров из Европы и Америки. Речь идет даже о том, что большая часть грузов НАТО пойдет через этот порт. И вот сейчас начались разговоры о том, что якобы Россия против строительства данного порта. Без ясности в этом деле, когда на таком фоне появляются такие трудности у реализатора строительства, все это вызывает большие вопросы.
Строительство первого глубоководного порта на Черном море должно завершиться в 2020 году. Его пропускная способность достигнет 100 миллионов тонн. Там будут трудоустроены 16 тысяч человек. Об этом ранее заявлял сам основатель ТБС банка Мамука Хазарадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Встреча Михаила Саакашвили с представителями грузинской диаспоры в бельгийском Льеже продолжала оставаться темой недели. Наш постоянный комментатор из Тбилиси, политолог Гия Нодия, тоже решил обратить внимание на ситуацию с диаспорой и ее политическими предпочтениями.
Последние выборы президента выявили интересную закономерность. Во втором туре поддержанная партией власти Саломе Зурабишвили выиграла у Григола Вашадзе, кандидата от оппозиции, примерно 60-40%. Но если отдельно посчитать результаты выборов в участках, открытых за границей, цифры противоположные. За кандидата от оппозиции проголосовало более 64% избирателей, а за ставленника правительства менее 36%. Как объяснить такую большую разницу? Первое, что приходит в голову, за границей так называемый административный ресурс не работает. Власти не могли простить иммигрантам кредиты, взятые в иностранных банках, и не могли испугать их увольнением с работы, если не проголосуют, как полагается. Кто-то делает из этого вывод, что новый президент Грузии выиграл исключительно за счет незаконных методов. Отчасти это объяснение, наверное, правильно. Но не обязательно достаточно. Возможно, по каким-то неизвестным для нас причинам, живущим за границей гражданам Грузии, предыдущий лидер страны Михаил Саакашвили просто нравится больше, чем тем, кто сейчас живет на ее территории. Мой вопрос в другом. Имеет ли это какое-нибудь значение? Может ли диаспора оказать влияние на политические процессы, собственно, в Грузии? Исходя из того, насколько уменьшилось население Грузии в целом, принято говорить, что диаспора составляет более миллиона человек. Иногда называют и цифру в 1,5 миллиона. Но какая часть из этих людей имеет какую-то связь с родиной и намеревается ее сохранить? Это число гораздо меньше. В избирательных участках за границей проголосовало менее 10 тысяч человек, что составляет примерно 0,5% всех, кто принял участие в выборах. Таких было почти 2 миллиона. И в числе этих 10 тысяч – военнослужащие, сотрудники дипломатических служб, студенты. Их, строго говоря, диаспорой считать нельзя. Можно поспорить, что неправильно опираться лишь на данные об участии в выборах. Эмигранты разбросаны по многим населенным пунктам, до избирательных участков может быть очень далеко. Многим нужна сильная мотивация, чтобы преодолеть большое расстояние, чтобы проголосовать. Без сомнения, это так. Тем не менее, большинство людей, которые по разным причинам решили уехать из Грузии, вряд ли сочтут участие в ее политической жизни в какой-либо форме приоритетом. До сих пор никто не считал, что диаспора как социальная сила может оказать серьезное влияние на положение в Грузии. Это не исключает, что отдельные представители диаспоры могут играть роль в грузинской политике. Один такой человек, Бидзина Иванишвили, с 2012 года правит страной. Новым президентом тоже стала представительница диаспоры. Но они сделали это в личном качестве. Сегодня в грузинской диаспоре есть, по крайней мере, один человек, который решил сделать ее своей политической опорой. Этот человек – бывший президент Грузии, а ныне политик в изгнании Михаил Саакашвили. Последние дни он проводит встречи с представителями диаспоры. Самую большую такую встречу, на которую приехали люди из различных стран, он провел в воскресенье в бельгийском городе Льеже. Анонсирована следующая встреча в Риме. Главная тема таких встреч – призыв к эмигрантам возвратиться на родину и воздействовать как на политическую, так и экономическую ситуацию. Каким-то образом, кампания возвращения должна быть привязана к возвращению самого Саакашвили и к смене власти. Ну как именно? Об этом пока догадаться трудно. Здесь можно было поразмышлять о том, почему именно Саакашвили увлекся проектом, который не выглядит слишком перспективным. Но главной новостью Льежской встречи стали не действия бывшего президента, а попытка его противников ее сорвать. Группа людей с плакатами против националов, непосредственно позаимствованными из последней президентской кампании, попыталась с криками ворваться навстречу. После краткой потасовки их вывели. Все признаки указывают на то, что Льежскую контракцию организовывали из Тбилиси. Если это так, то власть в очередной раз попала в лужу на совершенно ровном и сухом месте. Оказалось, что они панически боятся Саакашвили, где бы он ни был и что бы ни делал. Мобилизация нескольких десятков эмигрантов в городе Льеже могут ее испугать. Такая реакция перекрыла впечатление о самой встрече. Саакашвили мог об этом только мечтать.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Международная тема. Верховный суд Испании в минувший вторник, 12 февраля, провел в Мадриде первое заседание по делу нескольких человек, пытавшихся провозгласить осенью 2017 года независимость Каталонии, автономного региона на северо-востоке Испании с населением в 7,5 миллиона человек. С подробностями из испанской столицы корреспондент русской редакции «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Среди 12 подсудимых – бывшие высокопоставленные чиновники, политики и общественные деятели Каталонии. Они обвиняются в организации 1 октября 2017 года референдума о суверенитете региона и провозглашении по его итогам независимости от Испании. Эти действия, осуществленные вопреки запретам со стороны Конституционного суда, были квалифицированы испанской юстицией как попытка мятежа. Но большинству обвиняемых грозят тюремные сроки не только за это деяние, но и за нецелевое использование бюджетных денег. Коллегия судей, которым предстоит решить судьбу обвиняемых, состоит из 7 человек. Ее возглавляет видный юрист Мануэль Марчена. Эксперты предсказывают длительный и весьма непростой процесс. Вот мнение мадридского юриста Карлоса Бербеля.
Прокуратура вызывает на процесс 90 свидетелей. Защита подсудимых – 300. Заседания будут проходить с 10 утра до 6 вечера, то есть в довольно интенсивном режиме. Продолжаться слушания будут не менее 3 месяцев. Когда можно ожидать приговор? Думаю, не раньше сентября. Ведь впереди у судей непростая работа. Принятие решений при наличии стольких обвиняемых и свидетелей требует много времени. Отмечу также, что начало процесса задержалось на несколько месяцев, но виноваты в этом не судьи и не прокуроры, а лишь защита обвиняемых, которая представила сотни жалоб и отводов и по составу суда, и по обвинительному заключению. Так что процесс, благодаря своей сложности, непременно войдет в историю испанской юстиции.
Добавлю, что среди свидетелей бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой и его министры, представители действующей каталонской администрации, высокопоставленные офицеры полиции, гражданской гвардии и жандармерии. Последним предстоит рассказать о фактах насилия и массовых беспорядках в ходе мятежа, устроенных сторонниками каталонской независимости. В соответствии с материалами обвинения, экземпляр которого имеется у «Свободы», прокуратура требует для бывшего замглавы каталонской администрации Ориола Жункереса 25 лет тюрьмы, 17 лет для экс-спикера регионального парламента Карме Форкадел и столько же для двух общественных активистов Жорди Куйшара и Жорди Санчеса. Таковой, по мнению обвинений, должна стать по совокупности расплата за мятеж, то есть насильственные действия, направленные на подрыв государства и нецелевую трату государственных средств. В статье Испанского уголовного кодекса поясняет адвокат Жозеп Руайш.
Наказание за мятеж, главное и наиболее тяжкое преступление, совершенное обвиняемыми, предусмотрено 472 статьей Уголовного кодекса. Сроки до 25 лет тюрьмы. Подсудимым на нынешнем процессе вменяется в вину то, что они активно проводили в жизнь стратегию, направленную на подрыв конституционного строя Испании с целью добиться отделения Каталонии и провозгласить независимую Каталонскую республику. Для этого ими были подготовлены соответствующие документы и созданы административные структуры. В частности, региональной полиции предписывалось превратиться в каталонскую армию. Что касается нецелевого использования государственных фондов, то ответственность за это правонарушение предусмотрена 432 статьей УК. Чиновников, увлеченных в подобном деянии, ждет наказание от 2 до 6 лет лишения свободы. Прокуратура утверждает, что обвиняемые не имели права тратить бюджетные средства на проведение незаконного референдума, в том числе на бюллетени для голосования, пропаганду, оборудование помещений, оплату сотрудников, занятых на голосование и так далее. Считается, что на все эти нужды обвиняемые израсходовали 2 миллиона евро государственных средств.
По этим же статьям о мятеже и растрате проходят 5 бывших региональных министров. Им грозит по 16 лет тюремного заключения. Еще 3 министрам, принимавшим менее активное участие в мятеже, грозит по 7 лет тюрьмы. Что касается бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, то он пока не подсуден, поскольку скрывается за пределами Испании. Тем не менее, если он появится на территории страны, его ждет неминуемый арест и суд, говорится в материалах прокуратуры. Между тем, судебный процесс вызывает резкое осуждение в стане сторонников каталонской независимости. Сменивший беглого Пучдемона в качестве регионального лидера Ким Торра выступил накануне процесса с заявлением и даже пригрозил правительству Испании массовыми протестами в Каталонии.
Это позор. Этот суд не должен состояться. Мы требуем прекратить преследование сторонников независимости. Мы требуем прекратить фарс, устроенный испанским государством, чтобы осудить честных и достойных политиков, наших демократов, которые лишь выполняют волю народа. Ведь речь идет о суде не над политиками, а над всеми каталонскими гражданами, которые участвовали в референдуме. Испанское государство должно знать, что мы, каталонцы, никогда не признаем обвинительный приговор. Мы требуем лишь полного оправдания подсудимых. Мы будем на этом настаивать все время, пока будет длиться процесс. Мы продолжим борьбу за наши гражданские и национальные права. Мы будем противостоять решению судей.
Комментируя для прессы высказывание Кима Торры, депутат каталонского парламента от либеральной партии граждане Карлос Карисоса напомнил, что этот политик-сепаратист вовсе не представляет большинство каталонцев. То, что сторонники независимости доминируют в местной администрации, по словам Карисоса, объясняется лишь особенностями избирательного закона. Дело в том, что закон позволяет кандидатам от сельской местности стать депутатами регионального парламента, набрав значительно меньше голосов, чем предписывается кандидатам от крупных городов. В свое время подобное положение было принято, чтобы приобщить к политике жителей глубинки. Ну а в каталонской глубинке среди хуторян как раз и доминируют идеи сепаратизма, в то время как большинство горожан эти идеи не приемлют. Кроме того, депутат Карисоса усомнился в демократизме сторонников независимости и пояснил почему.
Мы видим, что за время правления сепаратистов в Каталонии выросло число преступлений на почве политической нетерпимости. Несогласным грозят, их жилье подвергается нападениям. К насилию призывают сами лидеры сепаратистов, открыто требуя от своих сторонников давить на противников независимости. Последние не раз становились жертвами избиений. Отмечались погромы штаб-квартир их партий и общественных организаций. В Каталонии нарушается право на свободу манифестаций. Людям нередко запрещается выходить на улицу даже с требованием дать возможность детям учиться на испанском, а не только на каталонском языке. Наблюдается также использование государственного телевидения в идеологических целях для популяризации сепаратизма и нападок на его противников. Подсчитано, что в прошлом году каталонские сепаратисты нарушили общепринятые в Европе демократические нормы не менее 300 раз. Это нетерпимо.
Между тем, в Каталонию переброшены дополнительные полицейские подразделения, чтобы противостоять возможным беспорядкам в связи с начавшимся процессом. Но как относятся к суду в других регионах Испании? В минувшее воскресенье в Мадриде на манифестации в поддержку единства страны собралось не менее 200 тысяч человек, прибывших в столицу буквально со всех уголков страны, в том числе из Каталонии. Участники манифестации потребовали от Верховного суда поступить с мятежниками по всей строгости закона, чтобы раз и навсегда положить конец попыткам развалить страну.
Из Испании передавал Виктор Черецкий.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса» о будущих президентских выборах в самопровозглашенной республике Абхазия. С жителями Сухуми беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
Какие принципиальные вопросы вас больше всего волнуют в связи с президентскими выборами? За что должен выступать кандидат, которому вы отдадите свой голос?
Во-первых, суверенитет Абхазии – это очень важно. А исходя из этого, он уже должен думать конкретно о своем народе. Что нам хорошо, а что нам плохо? И вообще, придя к власти, чтобы не было так, что мы себе батюшку царя выбрали. Он должен понимать, что он служить народу приходит, а не нас в рабство берет. Вот это для меня важно. Человек, придя к власти, должен знать, зачем он приходит. И конкретно у него должна быть готовая программа, чтобы мы видели, человек, который баллотируется в президенты, вообще, что он собирается делать, чтобы мы знали, за кого мы голосуем.
А вот какие конкретные еще вопросы вас волнуют?
На первом месте, наверное, все-таки образование наших детей. Это, как оказалось, наверное, одно из важнейших. Это здравоохранение, это образование. Если нет будущего у нас, наших детей, нет будущего у государства. В стране, где нет нормального образования, нет никаких перспектив. И где нет здравоохранения тоже. Меня зовут Асида, фамилия Топаго.
Меня, как сотрудника правоохранной прокуратуры, беспокоят вопросы экологии. Прежде всего, ну и все, что с этим связано, и нет, в том числе, тоже с этим непосредственно связано. Потому что на экологию очень мало обращается внимания. То есть проблема экологии у нас по остаточному принципу. Говорят. Вот то, что уже как бы все вопросы решены, потом смотрят в последнюю очередь на экологию. То есть, чтобы проблемы экологии встали на передовые позиции в обсуждении проблем. В принципе, все кандидаты, у всех программы одинаковые, все они говорят правильные вещи. Уже как бы ближе к выборам будет яснее. Адамур, Чедия.
Пенсии абхазские смешные вообще. Пенсионерам-то хуже всего. Потом идут бюджетники на втором месте по поводу заработных плат. Это смешные суммы в наше время. Хотелось бы, чтобы за них думали. И что-то, какие-то бюджетные средства находились именно, чтобы в нашем бюджете не ждать помощи от большого брата, а чтобы наш бюджет когда-нибудь стал самостоятельным. Если это реально, хочется в это верить очень. А чтобы это было реальностью, нам нужен такой кандидат, который будет патриот в первую очередь для своей страны, который будет бороться с коррупцией, наведет порядок в стране, если это хочется верить, что это реально. Меня Рада зовут.
Всему нашему народу волнует криминал.
Я вообще против разработки нефти. Должен оставить, чтобы не разрабатывалось. Что еще?
То есть это один из вопросов, да, который вас беспокоит?
Да. Человек, когда перед тем, как дом построить, должен фундамент сделать, правильно? Или нарисовать, чтобы знать. А мы не знаем, что строим. Мы идем по самотеку, идем и идем. За 25 лет мы по этому вопросу идем. Что хотят они от Абхазии? Те, которые придут, что в Абхазии было. Пускай он покажет макет государства, что он хочет строить.
Приобщить наших ребят, которые в России находятся. Пусть придут и здесь помогут нам. Я вырастил ребят энергетиков. И все они там работают. Не помогают нам. Они очень много могут вклада сделать для развития абхазской государственности.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми-Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с вице-президентом США Майком Пенсом, сообщает Интерпресс Ньюс. На торжественной церемонии награждения диссертационных работ имени горячего сторонника Грузии Джона Маккейна у меня была возможность встретиться с большим другом Грузии, вице-президентом США Майком Пенсом. Отношения Грузии и США находятся на самой высокой отметке, и мы работаем по всем направлениям для углубления и усиления двусторонних отношений, написал в Твиттере Мамука Бахтадзе. Грузия и Северная Македония установили дипломатические отношения. Акт об установлении дипотношений между странами был оформлен сегодня, сообщает пресс-служба МИД Грузии. Подписи под документом поставили министры Северной Македонии Никола Димитров и его грузинский коллега Давид Залкалиани. Их встреча состоялась на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. Залкалиани приветствовал этот исторический шаг двух государств, выразив надежду, что совместные усилия Тбилиси и Скопье позволят развить двусторонние отношения и достичь взаимно полезных результатов. Поздравляем Республику Северная Македония с подписанием протокола о вступлении в НАТО, что еще раз подтверждает политику открытых дверей Альянса и тот факт, что двери этой организации открыты для стран, разделяющих ценности и стандарты НАТО, заявил Залкалиани. 15 студентов Государственного университета Илии Илиауни объявили голодовку, требуя отставки ректора вуза Гиги Зидания. Об этом сообщает телеканал «Имедиа». Многие студенты Илиауни недовольны реорганизацией, начатой в вузе в прошлом месяце. Как известно, в начале февраля школу бизнеса объединили с факультетом менеджмента технологии образования, и она потеряла статус независимой единицы. Таким образом, декан школы бизнеса, экс-президент Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе был уволен. Изначально студенты требовали восстановить школу бизнеса и вернуть на должность Кадагидзе. На акции, проходившие на этой неделе, собирались сотни молодых людей. Позже протестующие заявили, что не смогли найти общий язык с администрацией вуза и потребовали отставки ректора. Внутреннюю реорганизацию не поддерживает и часть академического персонала университета, а также приглашенные лекторы. Они начали сбор подписей под призывом вернуть бизнес-школе статус-кво. Петицию уже подписали более 4500 человек.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сухумский порт ждет пассажиров из России. В Абхазии не могут определиться с местом для мусорного полигона. Общественные активисты продолжают требовать ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. Эти и другие новости в обзоре «События недели» от Изиды Чаяния.
Регулярное круизное сообщение на Черном море между портами России и Абхазии планируется запустить в следующем году. 15 февраля в рамках проведения Российского инвестиционного форума 2019 в Сочи состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между государственной компанией «Абхазское морское пароходство» и ООО «Черноморские круизы». Это, конечно, важное событие для Абхазии. Последний раз пассажирские корабли входили в Сухумскую бухту более четверти века назад, во время грузино-абхазской войны, когда вывозили из оккупированного войсками Госсовета Грузии Сухума греков, евреев, абхазов и представителей других национальных групп, не успевших покинуть столицу в начале войны. На площадке Арсмира на этой неделе обсуждались две актуальные темы – мусорные свалки и коррупция. О проблеме свалок говорили общественные активисты Джансук Аглиба и Александр Цеховой. Выступающие предложили законсервировать мусорные свалки в Сухуми и Гагра, которые представляют опасность для людей, проживающих в непосредственной близости от них, и создать мусорный полигон. По словам активиста Джансуха Аглейба, косметические мероприятия, проводимые на сухумской свалке, не решают проблемы. По имеющейся информации, выделение места под мусорный полигон стало основной проблемой, из-за которой его строительство откладывается уже третий год. Об общественной акции, которую намерена провести в понедельник 18 февраля в парламенте инициативная группа за ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров, рассказали журналистам представители этой общественной организации. Члены группы считают, что депутаты преднамеренно затягивают рассмотрение закона о государственной службе и поправки к УК, связанные с введением понятия «незаконное обогащение». Чтобы настоять на внесении в повестку дня очередного или внеочередного заседания сессии парламента этих законопроектов, представители инициативной группы призывают на помощь общественность. По мнению инициаторов, только после принятия законов, направленных на борьбу с коррупцией, страна получит шанс на развитие. Общественные активисты настроены решительно и не намерены покидать парламент до тех пор, пока не будет принято решение о рассмотрении этого вопроса на сессии. Члены инициативной группы также подвергли критике вступивших в силу закон о декларировании доходов судей. По их мнению, в закон необходимо внести поправки, чтобы данные о доходах и расходах представителей третьей ветви власти стали доступны для общества. Они рекомендуют внести в закон требования о публикации деклараций на сайте Министерства по налогам и сборам. На этой неделе журналисты Абхазии посетили Джеварское водохранилище, которое является частью Ингур-ГЭС и находится на территории Грузии. Поводом для визита стало резкое падение уровня воды в водохранилище, питающееся гидроэлектростанцию Ингур, которая находится в совместном использовании Абхазии и Грузии и питает электроэнергией всю Абхазию и часть Грузии. Энергетики предупреждают потребителей электроэнергии о возможных перебоях с подачей света в марте нынешнего года. Главный энергетик Абхазии Аслан Басария сообщил, что правительство Абхазии ведет переговоры по получению перетока из России для прохождения зимнего и весеннего максимумов. Вирус гриппа H1N1 стал поводом для пресс-конференции в Минздраве. По данным, представленным Минздравом, вирус гриппа идет на спад. Что же касается свиного гриппа, он подтвержден примерно в 30 случаях. Смертельных случаев нет. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаяния из Сухума.
Подсудимого в клетку, умирающего на произвол судьбы. Итоги юго-осетинской недели подвел Мурат Гукемухов.
Продолжается судебный процесс над экс-министром связи Георгием Кабисовым. В среду 13 февраля в Цхинвальском горсуде прошло очередное заседание по этому громкому делу. Заседание началось с ходатайства защиты. Адвокат Кабисова Икрамжан Раматов во второй раз попросил судью не помещать его подзащитного в железную клетку, а разрешить во время заседания находиться рядом с адвокатами. Говорит Икрамжан Раматов.
Как вот защита полагает,
считает, что помещение катится в металлическую клетку, это судебного разбирательства. Кстати, за является унизительным, как отмечается СМИ, средневековье дикости нарушает принцип презумпции невиновности. Ваша честь, общеизвестно, пока что его не приговор, человек считается невиновным. А если показать его в клетке, то не больно думать о нем, как о преступнике. Более того, нахождение в клетке нарушает право на справедливость судебного разбирательства.
Во второй раз суд отклонил ходатайство. Кабисов будет сидеть в клетке. Я говорил со многими цхинвальцами об этом деле. Многие известные в республике люди высказывались о нем на нашем радио. И вот какое отношение к происходящему обнаруживается. В принципе, уже не имеет никакого значения, виновен Георгий Кабисов или не виновен. С этим делом власти сами себя выпороли. Какая бы вина Кабисова ни обнаружилась, они будут виноватые. Если в самом начале расследования против Георгия Кабисова были возмущения людей непомерными ценами на мобильную связь и интернет, которые просто невозможно ничем оправдать, то теперь сочувствие общества на стороне подсудимого. И все это из-за непомерной жесткости представителей государства, из-за унижений, которым его демонстративно подвергают, из-за неубедительности судебного расследования. Во время предварительного следствия Кабисов год просидел в каменном мешке без окон и санитарных удобств. На судебных заседаниях его держат в клетке как опасного убийцу. Судебные разбирательства тоже трудно назвать объективными. Приставы не могут разыскать одного из главных свидетелей обвинения, Анатолия Кокоева, который предоставлял услуги грузинской сотовой связи Махти на территории Южной Осетии. На следствии он менял показания и в конечном счете заявил о якобы рейдерском захвате принадлежавшей ему собственности. Главные претензии он высказал в адрес брата бывшего президента Эдуарда Кокоиты, Роберта, но при этом почему-то упомянул и Георгия Кабисова. Георгий Кабисов неоднократно настаивал на очной ставке, которая, по его словам, могла бы пролить свет на многие детали. Но приставы не могут найти свидетеля. Хотя личный автомобиль бизнесмена постоянно видят в Скинвале, то есть найти его не составляет труда. Протоколы его допросов зачитывает с разрешения судьи прокурор. А это значит, что возможности подсудимого опровергнуть показания свидетеля в суде ограничены. То есть все это действие не производит впечатления беспристрастного отправления закона. Скорее, оно выглядит как личные разборки с использованием государственных институтов как собственных подручных средств. Во вторник, 12 февраля, пациент Калининградской районной больницы 52-летний житель селения Икота Тимури Меладзе потерял сознание. Врачи установили инсульт. Повторный. Первый он перенес в прошлом году. В Тбилиси мужчине сделали экстренную операцию, трепанацию черепа и буквально вытащили с того света. Естественно, стал вопрос о перевозке больного в Тбилиси. После инсульта для спасения больного дорога буквально каждая минута. Казалось бы, Меладзе повезло. Тбилиси рядом, его могли в течение 40 минут доставить в клинику с самым современным необходимым оборудованием. Вместо этого экстренного больного, для которого каждая минута – вопрос жизни и смерти, задержали на 10 часов. Как мне объясняли врачи, из-за этой задержки его шансы на выживание сократили по меньшей мере на порядок. Никакие ссылки на карантин по случаю гриппа в Грузии не могут быть оправданием для задержки больного. Тем более, что когда лично чиновникам нужно нарушить карантин, они это делают, говорит гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили.
Вот председателю поселкового совета Раздахан пустили в течение недели, как закрыли дорогу, он в Тбилиси купил машину и на машине вернулся домой. Вчера тоже приехали из Тбилиси. Это вообще я удивилась, потому что только в день похороны пускают на несколько часов. Похороны сегодня были. Но вчера пустили родственника, одного чиновника местного. Это тоже нарушение карантина. В общем, если власть боится, что из Тбилиси могут принести вирус гриппа, а пускают из Тбилиси здесь, но из Ленинграда в Тбилиси не пускают. А и логика где? Если я отсюда поеду, как я здесь принесу вирус? Поэтому и уже думают, что это не из-за гриппа, это нам вот так будет. Ваша жизнь.
Если в условиях карантина из Грузии можно перегонять автомобиль, значит проблема не в карантине, а в отношении к людям со стороны тех, кто призван решать подобные вопросы. Еще оказывается, нет системы, никто в такой ситуации за человеческую жизнь не отвечает, не обязан отвечать. Вот, например, во времена Леонида Тибилова был у главы района заместитель Александр Бараташвили, который курировал образование и медицину. В отличие от многих чиновников, прикомандированных из Схинвала, он с семьей переехал в Ленинград. Вот Он занимался экстренной переправкой больных через границу. Его телефон был у каждого. Ему звонили ночью, и он никогда не отмахивался. Вставал с постели и спасал людям жизнь. До Бардашвили это делал его предшественник Сергей Санакоев. Благодарные люди это помнят. А вот нынешний зам то ли не хочет, то ли не может. Поэтому, наверное, этот случай повод к размышлению для властей. Быть может, нужно ввести какой-то обязательный порядок действий для подобных ситуаций. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера тбилисский мэр Каха Каладзе объявил о решении мэрии искоренить увеличение коэффициентов и продажу коэффициентов К2 в столице. Это вселило надежду в экспертов, которые болеют за облик города. Что означает это решение мэрии, моей коллеге Кэти Бучуришвили рассказал эксперт по градостроению из Тбилиси Зураб Бакрадзе, наш гость недели.
Прежде всего, Батна Зураб, могли бы вы популярным языком объяснить, что это означает вообще, и в случае с Тбилиси в частности?
Коэффициент К2 – это, по существу, показатель плотности жилого или полезного фонда. Это плотность бруто площади, но это трудно сейчас объяснить. В конце концов, интересно то, что это плотность жилого или используемого фонда, что как раз и продается. Чем больше эта плотность, тем больше выгода для инвестора. И в очень многих случаях, почти во всех случаях, инвесторы хотят увеличить эту площадь, чтобы они могли бы больше продать, увеличить за счет преувеличения тех норм, которые постановлены планом землепользования.
Можно я вас тут перебью, попытаюсь объяснить то, как я поняла. Плотность означает пропорциональность количества этажей той площади, на которой стоит строение.
Да-да, это не прямое отношение количества этажей. Но на этих этажах же есть площади. Вот количество этих площадей, суммарное количество площадей на всех этажах. Вот плотность этого.
В отношении к количеству квадратных метров основания?
Нет, не основания, а площади земельного участка.
А, то есть прилегающая территория тоже считается?
Да-да, то конечно, в этом и вся суть.
Понятно. Каладзе сказал, что условия для правильного развития столицы будут создаваться планомерно, в соответствии с основными параметрами, установленными генеральным планом землепользования, о котором вы начали говорить. Но, насколько мне известно, окончательный план еще не принят. Или я ошибаюсь?
Нет, еще не принят. Он готов, лежит в Сакрайбулу, но еще не принят.
А есть какие-то проблемы? Кто-то ему противодействует?
Это знают только те, которые знают, что происходит в кухне, так называемой. Почему-то это задерживается. Есть такая мысль, что нужно сейчас дать разрешение на строительство каких-то зданий до принятия этого документа. Это не будет позже возможно. И они задерживают этот документ, чтобы можно было как можно больше таких зданий построить сейчас.
Значит, получается, идет какая-то закулисная игра?
Нет, это не имеет никакого значения с планом землепользования, с генпланом. Это никакого отношения не имеет. Они сказали, что мы отменяем как можно быстро, ну, завтра, послезавтра, как можно скоро повышение этого коэффициента. И это очень хороший шаг. Это нужно было сделать еще давно, но лучше поздно, чем никогда.
Еще в 2016 году Нормания это обещал, но не сдвинулось ничего с места за три года.
Ну, ничего не сделали. На этом стоит вся экономика строительства и вся выгода инвесторов. Так что они не могли это сделать. Вот Каладзе смог и сделал это. Это с самого начала, с 2005 года, когда приняли этот закон, действующий закон, еще тогда было это неправильно. Все сказали, кто понимал это дело, говорили, что это невозможно, нельзя, ни в какой европейской стране такого не может быть, но все равно продействовало это, уже 13 лет действует этот закон. Но в конце концов Каладзе это сделали, это очень хорошо. Нужно только приветствовать это.
Да, но будет ли это сделано на самом деле? Ведь то строительство, которое сейчас продолжается, оно наверняка войдет в противодействие с тем решением, которое сейчас принимает Каладзе. Я думаю, что возникнет куча проблем. И еще с теми, которым выдано это разрешение. Насколько вероятно, что все эти вот добрые начинания, они не упрутся в какую-то проблему?
Не думаю. Это не касается уже начатых строительств. С ними невозможно ничего сделать. Они будут продолжаться, наверное. Если там нет каких-то других противозаконных вещей, и если никто не будет в суд их подавать. С этого момента не будут превышены эти коэффициенты, и это очень хорошо. Но правление городом должно быть последовательным и отказаться от изменений режима строительства на основе частных заявлений.
Что это значит?
Например, где-то план землепользования предусматривает рекреацию. Рекреационную зону, да? И один земельный участок в собственности кого-то, одного инвестора, и этот инвестор подает заявление только на этом участке изменить режимы этой зоны, да, рекреационной, и там сделать зону жилую или какую-то другую, где можно строить. И это рассмотрит в Сакрайбулу и даст разрешение. И вот в парке или в лесу построят многоэтажное здание.
Это вы сейчас вот говорите о случае в гостинице «Будапешт» в парке Ваке, да, например?
Не только. Очень во многих случаях это как раз так и происходит. Да? И вот об этом еще не было речи. Потому что если изменить режим застройки, тогда последствием этого будет изменение коэффициента К2. И вот этим задним путем можно преувеличить эти коэффициенты. И будут стараться инвесторы.
Такая лазейка, то есть, есть.
Лазейка. Вот сейчас правление города должно сказать, что вот этого тоже не будет. Что на отдельных участках изменения режимов, поставленных планом землепользования, не будут осуществляться. Вот тогда будет это последовательным шагом. А это, я еще раз повторяю, это очень хороший шаг, очень поздно сделанный, но лучше поздно, чем никогда. Нужно только приветствовать.
А что в таком случае грозит строительному бизнесу в столице? Он может стушеваться и таким образом повлиять еще на жилищную проблему граждан столичных?
Нет, строительством жилищная проблема не упраздняется. Мы уже видим это. Эти многоэтажные здания пустые. У людей нет крова над головой, очень многих. Так что этим не затрагивается эта проблема. Конечно, инвесторы теряют деньги, и они будут бороться. Но об этом, наверное, будут точнее говорить те, которые знают кухню. Но мне кажется, что сейчас идет перетасовка тех игроков в строительстве, которые занимаются строительством. Например, большие инфраструктурные проекты. Да? С одной стороны, ухудшаются условия этих инвесторов, которые строили жилые здания до этого, но идут очень большие деньги, государственные и коммунальные деньги на инфраструктурные проекты.
Например?
Очень большие. Таких не было. Вот сейчас, неделю тому назад, по-моему, Каладзе сказал, что 23 очень больших инфраструктурных проектов будут сделаны, и очень большие деньги пойдут туда. И вот там появятся новые игроки, которые выиграют эти тендеры. И уже они будут зарабатывать деньги с государственных или коммунальных кастрюлей, если можно так сказать. И, может быть, вот мы стоим сейчас перед таким переломным моментом. Может быть. Я не могу сказать с уверенностью, но, наверное, люди, которые близки к этой кухне, они знают это лучше. Одним словом, инвесторы будут злиться, они будут бороться, наверное, но другого выхода у города нет. Сейчас это нужно прекратить, это дело с повышением коэффициентов. Какие лазейки они еще используют, как я сказал, изменение зон, режимов строительства, это мы посмотрим, будет ли мэрия или правление городской...
Последовательны в своем решении.
Последовательны в своем решении. И с другой стороны, перейдут ли вот эти инвестора в другую область строительства, строительства инфраструктурных объектов, большие мосты, большие туннели и так далее. Mm-hmm. Вот посмотрим. Может быть, может такое и случится, да.
Гостем недели был Зураб Бакрадзе, эксперт по градостроению. С ним беседовала Кетя Бочуришвили.
Гость недели.
В завершение программы о культуре. Открытки Олега Тимченко. Новая серия работ грузинского художника экспонируется в галерее «И-Арт». Приуроченная ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, выставка объединяет около 20 работ, сюжеты которых, как и следует из названия серии, были навеяны автору старинными открытками. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Она в ярко-синем платье с еле заметной, несколько снисходительной улыбкой, с букетом желтых цветов и бантиком в собранных волосах. Он в костюме с черно-белой бабочкой, завитыми усиками и слегка самодовольным взглядом. Оба не юны, может быть, даже женаты, хотя, скорее, были в прошлом. Или нет, не так. Наверное, она вдова, а он до сих пор не решившийся связать себя узами брака мужчина. Словом, оба достаточно обременены опытом, чтобы не строить каких-либо иллюзий и просто учиться быть рядом. Если продолжать фантазировать, то за каждой из этих пар влюбленных, жеманных и по-детски непосредственных, томных и стеснительных, юных и зрелых, можно разглядеть конкретную историю, которая всех их, таких разных, делает столь похожими друг на друга. Историю любви. В 2017 году была другая любовь, вернее, территория любви. Черно-белая эротическая серия Олега Тимченко, которая экспонировалась в подъезде исторического дома в Старом Тбилиси. Открытки же – это скорее о влюбленности, или, как говорит сам художник, о любви платонической. В этой серии на смену черному и белому пришли ядовитые желтый, фиолетовый, синий, розовый, флуоресцентные краски, этакий орхловский поп-арт по сюжетам старинных открыток.
Рекламные краски их не используют вообще в живописи. А я хотел сделать эти работы, вот пройти так на грани китча, чтобы они были такой гротеск, ну дальше уже некуда, вот поднять до конца этот тон красочный. Вот как поют, да, вот голос, когда вот последнюю ноту выше не возьмешь. Голос высокий. Ну, вот такие же краски здесь использованы, самые высокие тона.
Говорит Олег Тимченко. За основу сюжетов, изображенных в этой серии, художник взял открытки, которые хранила еще его прабабушка. Некоторые он сам привез из Парижа. При этом подготовительный процесс, по его словам, занял даже больше времени, чем непосредственно работа над картинами. Задумки, а их всегда остается больше, чем художнику удается воплотить, приходят в голову неожиданно, говорит он.
Они мне снятся, знаете, как не во сне, а наяву. Вот я могу с вами говорить сейчас и раз что-то увидеть. Или телевизор смотреть, или что-то читать, и увидеть уже готовую работу какую-то, визуально увидеть. Но это по-разному бывает, понимаете. Что-то нравится, а потом на третий день не нравится. А какая ерунда оказалась. Очень трудно то, что ты представляешь, воплотить визуальный образ, потому что там уже какие-то вещи надо менять. Ты уже подстраиваешься под законы эстетики, которые требует уже сама картина. Идей намного больше, чем то, что оставляет художник. Потому что всегда, даже у Микеланджело, когда спросили, он сказал, я ничего не успел сделать. Это Микеланджело сказал, представляете, который сделал невозможно много. Но это у каждого художника остается, это нехватка.
Открытка сама по себе предмет, который практически вышел из употребления. Те послания, которые люди посылают сегодня через интернет, теряются в переписках, остаются по ту сторону экрана, говорит Ика Бакучава, владелица галереи «I-Art». в то время как настоящие открытки позволяли путешествовать во времени.
Открытки от времени, вы натыкаетесь на них, и вот эти, это впечатление, это эмоциональное настроение, оно оживает у вас. Это здорово, что он нашел эту тему и озвучил совершенно ненормально вообще в таких цветах и в то же время вот на грани вот банальности и высокого художества. Но это надо суметь, и он это сделал.
Анину Сванадзе открытки Олега Тимченко показались очень своевременными. Я не знаю, кто бы мог создать более подходящее настроение в день Святого Валентина. Это человек-радость. Для того, чтобы создать это, нужна какая-то внутренняя легкость, свобода. Нужно бесконечно точно чувствовать цвета. У меня просто слов нет. Должна уже уходить, а все никак не могу. Меня эти работы прямо приковали. Увидеть открытки Олега Тимченко в галерее «Ай Арт» можно будет до 3 марта. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.